Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания и рассуждения о нашем христианском миропонимании, о обретении нами истинного христианского мировоззрения, потому что именно будучи вооруженными этим мировоззрением, прежде всего, конечно, верой во Христа, мы можем и обрести истинный путь к спасению и саму нашу жизнь, направление нашей и земной жизнедеятельности строить таким именно, что спасительным образом, согласно евангельских заповедей как таковых. В этих своих, можно сказать, рассуждениях, изысканиях своего рода мы стараемся опираться прежде всего на Слово Божие, на священное писание Ветхого и Нового Заветов, а также на святоотеческое понимание Слова Божьего и вообще откровения Божьего, святоотеческого именно как части священного предания Церкви. И само понимание того, что с нами происходит, современности нашей, оно, конечно же, прямо связано с необходимостью понимать и знать, что нашему времени предшествовало, знать историю именно как священную историю, как библейскую историю, которая продолжается до сей поры, а не закончилась в какие-то там уже 2000-летней давности времена. В этой истории продолжает действовать промысел Божий, сам Бог действует, и правда Божия всегда в этой истории себя являет. Другое дело, что знание правды Божией, понимание правды Божией требует от нас, как христиан, усилия веры. Человек, не имеющий веры или маловерующий, не вооружающийся целью исполнять евангельские заповеди, он правды Божией не знает, а часто и не желает правды Божией знать, боится этой правды, всячески избегает возможного соприкосновения с ней и находит для этого, как правило, какие-то оправдания, какие-то отговорки. Это актуально и по отношению, что называется, к сильным мира сего, у которых свои какие-то оправдания, и актуально к обычному человеку по отношению, ну, у которого найдутся какие-нибудь, может быть, оправдания более такого упрощенного характера, ну, как это бывает порой, типа, у меня и так Бог в душе, чего от меня еще хотите, какого покаяния, какого там участия в жизни церкви, ну, и так далее. Мы продолжаем наш разговор, как начали уже в последних нескольких сюжетах, о последней книге Нового Завета и вообще последней библейской книге «Откровение святого апостола Иоанна Богослова, Апокалипсисе». Мы уже фактически поговорили о письмах семи церквям, о тех посланиях, адресованных неким семи малоазийским современным первому еще веку, второй половине первого века и начале второго века церковным собранием, которым эти послания и обращены. Но обращены они, как мы понимаем, всей церкви. Всей церкви во все времена и эпохи земного бытия церкви в преддверии Царства Небесного, в преддверии обретения этого царства, в преддверии, в том числе в контексте конечной земной человеческой истории, второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, уже силою и славою великою, что будет сопровождаться всеобщим воскресением из мертвых, страшным судом и наступлением новых совершенно условий бытия, новой земли и нового неба, где уже ни смерти, ни греха, ни страданий для тех, кто сподобится в эти новые условия бытия войти, не будет. И, как мы уже говорили, повторюсь, апокалипсис вовсе не относится только к событиям самых последних времен, катастрофе определенной, которой заканчивается вообще бытие мира, взявшего свое начало в грехопадении прародителей. Еще апокалипсис, он вообще повествует обо всех временах, а если даже какие-то события, имеющие такой катастрофический характер, имеются в виду, но это могут быть просто своего рода репетиции, ну, там, я не знаю, пришествие Антихриста, потому что, допустим, революция наша 17-го года, столетней с лишним давности уже, это тоже явление такого вполне себе, можно сказать, апокалиптического, апостасийного, антихристового характера. Какие-нибудь персонажи, стоящие во главе революции или потом у руля безбожного государства, ну, это своего рода предтечи антихристовые. Как к ним не относись, там, какие копии не ломай на тему о их, там, так сказать, заслугах или, наоборот, беззакониях. Но очевидно, что это попущенные Богом такие деятели, правители-то безбожные. Но мы, закончив этот разговор, в общем, уже фактически о семи этих посланиях, остановились на том, что церковь в любую эпоху, в те или иные времена своей истории, применительно к истории окружающего мира, в которой, собственно говоря, как мы уже тоже неоднократно говорили, еще раз подчеркну, на самом деле разворачивается самая главная история, стержневая, это история борьбы таинства нашего спасения с тайной беззакония, которую, собственно говоря, и являют сторонники этой тайны беззакония, автор которой самый главный, это, конечно же, дьявол. И церковь, она, оказываясь всегда в гуще разворачивающихся событий, будучи в этом мире, но сама будучи не от мира сего, она, конечно же, претерпевает влияние, воздействие внешнего мира, воздействие власти кесаря, власти светской. И даже тогда, когда власти светские, власть кесаря становится христианской, освящается фактически церковью, взаимодействие этих, собственно говоря, двух властей, власти светской и духовной, всегда бывают в какой-то степени непростыми. Иногда они для церкви в значительной степени отягчены тем, что светская власть, она все-таки старается вмешиваться в жизнедеятельность церкви, давить на церковь, подчинять церковь. О чем мы говорили тоже, что в нашей истории видно из того, что, вот, допустим, начиная с 18-го столетия, явное подчинение церкви светской власти, власти имперской, там, отменение патриаршества и так далее, никаким хорошим, ну, результатом не привело, а привело к духовному оскудению всего общества и последующей революции. Вот мы подошли к такому вопросу, которого мы и раньше касались в наших передачах. А что, в общем-то говоря, в отношении к народной, общественной, государственной, внутренней жизни могло бы служить принципом, ну, нравственно-духовного оздоровления этой жизни, можно сказать, постановку ее на рельсы такого спасительного бытия? не обязательно с каким-то принуждением там всех граждан быть христианами, а в принципе, что необходимо, чтобы вот эта вот именно сама жизнедеятельность общественная и государственная была ориентирована спасительным образом, имела в виду не только осуществление земных целей, но и обретение Царства Небесного во Христе. Безусловно, исторически этим принципом все-таки является монархия. К монархии можно относиться по-разному. Монархия – это, в общем-то, по сути, это не есть какой-то совершенно абсолютный идеал, потому что даже из истории установления монархического образа правления, еще применительно к древнему Израилю, тот же период судей, пока он не сменился периодом царей, период судей был фактически теократией, прямой властью Бога, осуществляемой через вот личности так называемых судей. И это было гораздо в большей степени Богу угодно. Период царской власти в Израиле, царей, царя как такового, который спрашивает древний Израиль у Господа, он был в меньшей степени угоден Богу, ну, потому что действие прямой власти – Божие, оно оказывалось в людях того времени и в царях того времени в гораздо большей степени затруднено. Оно сталкивалось с самыми такими серьезными препятствиями, потому что сама по себе власть царя, она слишком много на себя, можно сказать, берет, оттягивает царский дом, обеспечение царя, богатство царской власти, тут же и возможные беззакония царской власти, и уклонение царей в идолопоклонство. Ну, применительно, я имею в виду, конечно, к эпохе еще ветхозаветной. Хотя в периоды уже новозаветные, после IV века, мы тут же видим, насколько уже освящаемая церковью власть царская, имперская, она не чужда тоже разных осложнений и тирании, и борьбы за власть, и переворотов, и, опять же, вот давление на церковь. Но, тем не менее, очевидно, что так называемая демократия – это власть, по сути, оказывается плутократией, плут с богатства, власть богатства. А идеал монархии, он все-таки работает, может работать, способствует тому, чтобы принципы именно нравственно-духовные, связанные с Богом и властью Бога, они скорее, прямее все-таки могли бы осуществляться, ну, если эта монархия не декоративная. Хотя и конституционные монархии и так далее с различными вариациями, имеющие место существовать и в наше время в тех или иных странах и государствах, нельзя сказать, что они совсем безвластными являются. Просто это власть более скрытая, более тайная. Другое дело, что насколько эти монархии вообще в наше время являются христианскими. Это большой вопрос. Применительно к России, конечно, если говорить о спасительных путях развития в грядущем России русского общества, конечно, исторически России принцип монархии, он в большей степени гораздо соответствует. Ну, и здесь возникают вопросы, насколько это реально в наше время и в перспективе, или насколько это фантастично, и какие пути к достижению монархического, истинно монархического, по-христиански монархической формы правления, которая ставила бы целью благо для собственного народа, не только социального, временного, проходящего, но и благо духовного, то есть спасение для жизни вечной. Вот поговорим об этом в свете наших размышлений и чтений толкования мнений святых отцов относительно последней книги Нового Завета «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Но мы видим из Писания, что история человечества – это не какой-то некий прогресс, о котором нам постоянно говорит тайна беззакония, потому что тайна беззакония прогрессирует, мы видим. Но духовная сторона, культурная сторона – человечество, она непрестанно деградирует. И мы видим историю Земли, мы видим, что Господь создал человека, он пал. Пал, тогда Господь оправдал его кожаными ризами, он уже на земле начал жить, должен был приносить жертвоприношение, кончилось потопом, потому что зло полностью захлестнуло мир. Далее, можно долго перечислять, но мы видим, что потом эпоха Ноя закончилась вавилонским столпотворением и смешением языков, потом эпоха Авраама закончилась пленением в Египте, и освобождение из Египта и выход в землю обетованную закончилось распятием Бога. Ну и сейчас следующий этап, мы видим, по откровению Иоанна Богослова, апостола, закончится концом света, и святые отцы говорили, что первый мир был отдан воде, а второй будет отдан, то есть наш огню. Погибнет от огня, если первый от воды погиб. Также мы видим и систему власти, что вот была теократия, была эпоха судей. Люди управлялись непосредственно законом. У них не было посредника между Богом и людьми. Были судьи, которые судили, кто правильно, неправильно истолковал или исполнил закон. Но люди находились под Богом непосредственно. Они захотели царя. И почему? Потому что им не хотелось быть все время под Богом. Им хотелось какую-то часть своей жизни вывести из-под прямого, действия Бога, из-под прямого его надзора. А хотелось как-то формально действовать, в первую очередь, в каких областях? Во-первых, естественно, это обогащение, то есть это какая-то экономика, это накопление богатства. И им нужен был просто законодательство какое-то более простое, чтобы можно было вести эту экономическую деятельность уже не под непосредственным, совестью, которая стоит перед Богом. Например, нельзя было собирать до конца урожай. Надо было собирать то, что легко достается тебе. Остальное оставлять для бедных, для нищих. Это уже в юридическом законе уже не отображалось. То есть в нравственном законе это было, а в юридическом уже было не обязательно это делать. Это, естественно, военная служба, это войны, вся эта социальная иерархия сразу выстраивается. Поэтому следующий этап власти, он, конечно, уже ниже в духовном отношении, когда между Богом и людьми становится царь. Но царь все-таки был не такой, он не имел той свободы, какую имеет сейчас, например, парламент. Он не мог объявить зло добром, как сейчас парламенты западных стран объявили, например, содомию добром. И все. И кто не согласен, он теряет работу или, может быть, вообще посажен в тюрьму. Такое царь сделать не мог, потому что сразу же появилась симфония властей. Суть ее, кратко, если описать, то церковь хранит истину, вот этот божественный закон, а церковь находится непосредственно под Богом. Она определяет, что есть истина, что ложь, потому что истина постигается только верой, и истиной ведает только церковь, только религия. Она определяет, что есть истина, что ложь, что есть добро, что зло, что прекрасно, что безобразно, а уже царь и светская власть, и военная аристократия уже силой закона, силой оружия защищать должно добро от зла, прекрасное от безобразного, истину от лжи. Поэтому те, кто приступали закон, во-первых, божеский закон, богохульники разные, кощунники наказывались. Те, кто приступал закон государственный, потому что он все-таки был написан, с учетом божественного закона, кто был предатель, изменник или враг страны, или просто преступники, воры и злодеи, от них светская власть защищала общество. Соответственно, проводила развитие государства, устанавливала государственные институты, такие как система образования, система может быть социального обеспечения, наука, развитие промышленности, торговли, единые коммуникации, единая оборона, единое право. Это уже если говорить об империи. То есть все это выполняла царская власть, но все-таки понятие истины – существовала в государстве для всех. Все-таки эта власть строилась на согласии. На согласии народа и на согласии власти, и на согласии царя. То есть на чем было основано согласие? Согласие основывалось на вере, на религии. Например, в России это было православие. Все были согласны, что православие – это истина, и мы должны жить по законам православия, по заветам Бога. И согласен был и царь, и согласен был последний крестьянин. То есть в этом было согласие, и поэтому аристократия, вообще держалась эта власть и государство на таких понятиях, как честь, долг, доблесть, вера, верность. Чему они были верны? Они были верны, естественно, своему народу, своему царю, своему государству и своей церкви, и Господу Богу. И вот именно Господь и объединял народ с царем, с аристократией и с церковью. И все это держалось на понятии истины. Что такое истина? Это воля Бога. Это то, как должно жить. Не так, как мне вот хочется, выгодно, а как должно. Об этом говорит Бог. Да, об этом говорит заветы, об этом говорит божественный закон, об этом говорит государственный закон там, православной империи. Но, естественно, в этом случае невозможно, так сказать, воплощать тайну беззакония. Поэтому тайна беззакония для него главной задачей было разрушение христианских монархий. Потому что тайна беззакония не признает понятия истины, воли Бога. Она же борется с волей Бога. Кто-то там считает, что Бог вообще это, так сказать, безличная энергия, но все равно воля, как бы законы этой природы, они существуют. Кто-то считает, что лично есть Бог, но он вот такой ушел на покой, и как бы мир не доделал, а мы должны доделать. То есть истины, как совершенной воли Бога, они ее отрицают. А когда вы отрицаете истину, у вас остается один критерий для свободной воли – это выгода. И вы должны построить государство выгоды, где все основано на выгоде. И где, так сказать, ну, понятно, что если бы был всего один человек, то все просто, но людей там много, миллионы и миллиарды, возникает вопрос коллективной выгоды, корпоративной выгоды, государственной выгоды, возникает конкуренция между людьми внутри корпораций, конкуренция между корпорациями, конкуренция между государствами, войны. Все это на основе выгоды. Понятно, возникает вместо христианства идея гуманизма, что выше человека ничего нет, и его выгоды. То есть возникают вот эти буржуазные республики, ну и вообще любые республики. Любые республики, любые, даже там христианские, они все равно, власть основана на выгоде, потому что это всегда кланы. Кланы борются за свое влияние. Единой воли в государстве нет. Той воли, которая может встать над выгодой. Когда у вас республика, никто не может встать над выгодой, потому что все должны следовать выгоде корпорации, выгоде своего клана, выгоде своей какой-то партии, потому что иначе, если вы не будете следовать выгоде, вы просто проиграете, и вообще ваше понимание правды, оно не реализуется. Поэтому только монархии. Когда человек стоит над государственным законом, он может кого-то помиловать и в этом уподобиться Богу. И тогда действительно возникает система правосудия, потому что правосудие без помилования – это вообще какая-то тьма полная, да, когда это механический закон. Должен быть человек, который стоит над выгодой, которого нельзя коррумпировать, купить.
Да, кстати говоря, в современных демократиях есть принцип помилования? В Соединенных Штатах, например, или нет?
Но везде президент может помиловать.
Ну да, вон Байден, преснопоминаемый, так сказать, своего сыночка-то ж помиловал своей властью. Это такой же принцип или это какой-то другой принцип все-таки?
Ну, это некое такое, так сказать, повторение принципа монархического. Он как бы оставлен, хотя он не находит своего никакого оправдания. А с чего вдруг президент? Он что, выше закона стоит разве?
Ну вот это вопрос в таком случае, что такое же на самом деле закон, он превыше всего, как это говорится, или не превыше всего, или всякого принципа действия закона может найтись исключение. Особенно исключение, если этот закон начинает применяться к человеку богатому или властному. Если тут вмешивается уже принцип коррупции, то есть коррупционная составляющая. А по отношению к какому-нибудь нищему, там, бомжу, да не обязательно бомжу, просто какому-нибудь среднему обывателю, который живет за счет кредитов. У него дом в кредит, машина в кредит. Его даже не обязательно посадить по приговору в тюрьму. Просто можно сделать так, чтобы он стал неплатежеспособным. Лишить его работы тем или иным образом. И он тогда легко превращается в бомжа совершенно деклассированного элемента. Вот где тут принцип законности и принцип милости. Получается, по сути-то, в современной демократии это скорее элемент произвола, потому что закон может действовать произвольно. Ну, то есть законом можно оперировать достаточно произвольно в зависимости от тех или иных факторов. Ну, опять же, власти, денег там и так далее. И тут уже принцип милости, помилования, он, наверное, не просто какой-то избирательный, а он тоже такой произвольный получается.
Но сейчас мы говорим об извращениях, а вообще-то мы говорили о самой конструкции. То есть в самой конструкции демократии, в самой конструкции республики. А ведь там же как она, на чем основана? Что закон, да, превыше всего, все под законом, включая президента. Даже у нас там делали такой вид, что президент – это наемный менеджер, вот он приходит ненадолго, он как бы профессионально исполняет свои обязанности и уходит, и приходит другой менеджер. Вот такая полная, абсолютная ахинея, безумие, которым гордится наша, так сказать, элита, да, этим бредом абсолютным. Поэтому в самой конструкции, когда у вас все под законом, когда все подчинены выгоде, когда у вас тот же президент, его можно просто подкупить, но вы не можете подкупить монарха. Вот русский монарх, он владел и так всем в России, всеми землями, всеми ресурсами, он лично владел. Чем вы его подкупите? Он сам печатал деньги, его казна, то есть вы его не можете подкупить, он вообще выше денег, выше закона вот этого формального, он под божественным законом.
Это, кстати, очень важное и интересное наблюдение, что монарх является неподкупным. Неподкупным еще и потому, что он обладает определенным могуществом, определенной властью и обладает в этом смысле абсолютным по земным меркам достатком, богатством, средствами. И это не в последнюю очередь делает его как раз-таки неподкупным, что для существования монархической власти является, наверное, таким фундаментальным принципом.
Ну да, это же, как сказать, это за идеал берется, как бы идеал, по которому строится монархия, это мир, мироздание, у которого тоже есть царь, Господь, который тоже всем владеет. Он создал закон, он его не может приступать, но это целая отдельная история, как сочетается милосердие и справедливость. То есть, когда Господь кого-то милует, он милует его за свой собственный счет. То есть, он своей энергией, своей крестной жертвой, он кого-то милует, того, кто достоин смерти. А достоин смерти по закону каждый согрешивший даже в мысли достоин смерти. Не просто смерти, а вообще небытия. Но все мы существуем, потому что Господь сам искупил, искупает нас своей кровью, своей энергией, своей жизненной, так сказать, силой. Он принимает наши грехи на себя. В этом смысл божественного, так сказать, милосердия и божественного помилования, когда мы просим о помиловании. Примерно так же устроено, ну, насколько возможно, поскольку царь не бог, но он тоже сам пишет законы, утверждает их, по крайней мере, сам. И он в силах любой закон. Не так, как Бог, конечно, да, но он тоже не за счет населения кого-то помилует. А если он кого-то помилует, какого-то вора, то за счет своей казны. Но в принципе он стоит все равно над законом, он властелин закона. А когда у вас президент, он раб закона, и вдруг ему дается право помилования, да еще он коррумпируется, да еще он своих родственников милует, но это какой-то театр абсурда, конечно, возникает, да? Но поскольку сатана отец лжи, то вся вот эта сатаническая... Любая республика, она всегда окажется под властью сатаны, неизбежно абсолютно, потому что это государство выгоды. Коллективной, частной выгоды возникает проблема, как гармонизировать выгоду личную, государственную. Возникает психология, такая секулярная псевдонаука, такая, в общем-то, тоже сатаническая. В чем смысл-то современной психологии? Она прямо учит, что человек, во-первых, происходит от животного. Чем он выделился? За счет чего он встал на вершину пищевой цепи? И сам всех ест, а себя есть не дает. За счет своих, так сказать, свойств. Каких? Подлость, хитрость, коварство. То, что он может лучше убивать, обманывать животных. То есть он лучше других животных преследует свою выгоду. И потом раз... Он оказывается такой вот человек, который все эти качества, которые его, так сказать, сделали человеком. Какие? Как раз насилие, обман, хитрость, ну, военная там всякая ложь, способность убивать и жрать других. Они его возвысили. И вот когда такие люди, все как один венцы природы и цари зверей, объединяются в одном государстве, совершенно ясно, что невозможно... каким-то образом соединить вот эту вот выгоду каждого отдельного человека с выгодой всех. Возникает что? Насилие над человеком. Создается закон, который ограничивает право на насилие, на ложь, на воровство каждого индивидуума. Но это как раз те свойства, которые его, так сказать, отличают от животного. Его как бы преимущество – это самые, что ни на есть, человеческие свойства. Возникает что? Возникают комплексы, неврозы, возникают психические заболевания, потому что человек вынужден идти против собственной природы. И психология его учит, что, ну, пойми, вот, да, вот такие вот обстоятельства, что ты не один, и теперь ты должен ограничить свою выгоду, да? Почему? Потому что тебе выгодно, потому что если ты нарушишь закон, тебя в тюрьму посадят, у тебя все отнимут. Но если ты сможешь нарушить закон так, что тебя не посадят, то, значит, нарушай закон, да? Вот, а вообще тебе надо, вот тебе таблетки, вот тебе там успокоительные, вообще ты должен себя успокаивать, что в целом, когда государство становится лучше, то и ты от этого государства что-нибудь потом получишь. Короче... Каким-то образом человека надо успокоить, хотя психология признает, что человек поставлен, так сказать, в условия внешнего насилия. У них даже вот это вот, так сказать, сверхсознание, это именно сознание общественное, которое подавляет вот эту тягу к выгоде каждого индивида. Поэтому тут как бы что вы ни крутитесь, что вы ни приделываете к республике, хоть она будет у вас там православной республикой, тем более, если она демократическая республика, это всегда будет власть денег, а значит, всегда власть сатаны. То есть всегда власть вот этих структур тайных сетевых, которые владеют банковскими сетевыми структурами, которые печатают деньги. И никакой парламент не сможет этому противостоять. Его покупают оптом просто сразу еще до выборов. Никакие министры не могут противостоять, никакие президенты. Даже если вдруг вам попался честный президент, но все остальные куплены.
Ну, вообще, это суровое суждение. Очень такая жесткая оценка, и она в этом смысле, как бы это сказать-то помягче, чуть ли не безнадежно звучит для целей, если ставить цели как-то изменить ситуацию. Как же ситуацию-то можно изменить? Мы говорим монархия-монархия, а когда у нас, как говорится, разгул демократии, то есть уже не первое десятилетие после безбожной власти, как укоренилась именно плутократия, власть денег и богатства. И даже если ставить такие прекраснодушные цели, подобную конструкцию заменить все-таки монархической, и не просто конструкцию, а поменять вообще идейную ситуацию, которая бы соответствовала монархическому образу правления. В общем-то, ведь в таком случае, если справедлива ваша оценка, она, безусловно, справедлива, но не видно никаких перспектив для серьезного изменения, для перемены этой ситуации. Но здесь вопрос даже можно иметь в виду, скажем так, некий механизм. Вот мы и с вами, и как-то с некоторыми единомышленниками, друзьями эту тему обсуждали, пришли к выводу уже какое-то время назад, что, собственно говоря, один из вариантов такого достаточно реального попытки какого-то легитимного возобновления монархического принципа и как механизм, это, в общем-то, поместный собор церкви, потому что церковь, безусловно, легитимна во всех отношениях. Церковь имеет именно духовно-нравственную власть, и поместный собор декларирует именно то, что переход к монархическому образу правления для России необходим и реален, и выбирает, допустим, место блюстителя, не монарха самого, а место блюстителя монархического престола. Конечно, это, чтобы работало, потребуется изменение Конституции. Ну, а что Конституцию? Конституция, она может меняться. Это вполне тоже легитимный акт. Почему поместный собор? Ну, я уже сказал, почему. Потому что он в этом смысле исторически легитимен. Почему место блюстительства? Ну, потому что, на самом деле, конечно же, избрание реального монарха как преемника исторического вообще монархического принципа, оно требует очень и очень такого подхода основательного, неспешного, выверенного, отточенного. Мы тоже вот как-то общались с некоторыми специалистами, настоящими историками, вообще в вопросах правопреемства исторического монархического правления, начиная еще с эпохи там 17-го какого века, с избрания Романовых там и так далее. Это действительно очень тонкий и юридически важный вопрос, который, ну, с кондачка решаем быть не может. Не может решаться вот так, просто взяли, кого угодно выбрали. Ну и здесь, конечно, возникают вопросы и с оставшимися на сей день наследниками, собственно говоря, монархической власти, еще царской, дореволюционной. Это, в общем, все вопросы, которые, повторюсь, требуют очень серьезной проработки, разработки подхода. И, в общем, конечно, не нам с вами это решать. Тут мы совершенно не специалисты. Но вот как запуск возможного механизма, реального механизма постепенного, неспешного, грамотного, легитимного перехода к монархическому способу правления, то, что реально, это, я повторюсь, власть поместного собора и избрание места блюстителя монарха и введение, в общем-то, ну, может быть, каких-то начатков этой монархической формы правления, за что первоначально будет ответственен именно местоблюститель. В принципе, это механизм не фантастичный, он совершенно реальный, но другое дело, что фантастично, что у нас общество, власть сама может до таких решений дозреть. А понятное дело, что церковь, если не будет благоволения, решения светской власти, к таким, ну, опытам прибегать не будет. Поэтому, ну вот, не знаю, насколько то, о чем я говорю, это вообще фантастика или все-таки через какое-то время может иметь отношение к реальности.
Отец Андрей, ну, совершенно очевидно, что сатаническая власть до этого никогда не дозреет. У меня есть много знакомых, там, честных, умных людей, которые как-то верят в эволюцию вот этой власти. Они же говорят, смотрите, ну, был Ленин, ну, совсем там злодей, ну, потом Сталин, тоже злодей, но потом все-таки пришел там Хрущев, потом Брежнев, потом вообще, смотрите, перестройка.
Вы мне напомнили советский анекдот времен еще советской эпохи, что первый-то революционер был лысый, потом волосатый, а потом лысый, волосатый и так далее. В общем, как бы да, что изменилось-то, меняется-то на самом деле.
Да, и они говорят, видите, эволюция происходит как бы. Это все дело в том, что у нас советская власть никуда не делась. И у нас в стране сейчас подавляющее число людей – это советские люди, которые воспитаны в советской парадигме мышления. А что такое советское? Это сатаническая абсолютно парадигма мышления. Это прогресс в дурной одномерной бесконечности, все постоянно развивается, улучшается.
Я надеюсь, что люди типа уважаемого мною на самом деле Александра Проханова нашу передачу не слушают, потому что то, что вы говорите про советскую власть, там бытность, что она сатаническая, это просто будет очень страшно, горько звучать для носителей такого просоветского самосознания.
Нет, но мы же знаем, Исаак Сирин говорил совершенно точно и ясно. Тот, кто воле своей не покоряет Богу, покорится противнику его. То есть человек не может без помощи Бога противостоять власти сатаны и бесов. Поэтому все, кто не в церкви Христа, они все в церкви сатаны. Советская власть, она прямо антихристианская, богоборческая, она отрицает, что есть дух, она утверждает, что человек произошел от животного. Это прямо сатаническая власть и с сатаническими же символами.
Слушайте, но почему так до сих пор многие ее любят-то, а? Причем это как бы уже, я бы не сказал, что даже какая-то все еще инерционная любовь в людях, ну, старшего поколения. Я смотрю, это такая волна любви ко всему этому советскому, она в людях уже и более молодых воскресает, поднимается почему-то. В чем тут загадка этого явления?
Тут никакой загадки нет. Вот смотрите, в 17-м году сменилась власть реально. То есть власть истины сменилась на власть выгоды. Власть истины сменилась на власть денег, на власть мирового ростовщика, который финансировал все революционные движения, весь террор, революции и потом всех этих троцких, ленинов и сталинных и всех подряд. И даже до сегодняшнего дня Зюганов там финансируется, он из бюджета как бы враждебного ему буржуазного общества получает 1 000 000 000 рублей на содержание себя и своих друзей. Зюганов. Или, например, вот Прилепин. У него целая программа на телевидении. Кто ее оплачивает? Ее оплачивает мировой ростовщик в конечном счете всегда.
Слушайте, ну, я бы заметил, на мой взгляд, Прилепин – это не из таких людей подкупленных.
Это абсолютно подкупленный человек.
Не знаю, он действительно талантливый писатель и мужественный человек, патриот по-своему, так сказать. Вроде как и позиционирует себя как христианин, но правда при этом с симпатией там, к Ленину, к Октябрю и так далее.
Какой симпатией? Прямо говорит, что Ленин заботился о церкви о православной. Это проект, совершенно видно, он там как клоун, как какой-то артист зачитывает какие-то, может, он их сам и писал отчасти, но совершенно ясно, ну, нет времени сейчас об этом говорить, но совершенно ясно, что он финансируется, и весь видео, где он встречался и с Навальным, и со всеми, учился где-то там в каких-то западных университетах, я не помню, то есть это всегда деньги. То есть все это делается красные, всегда оплачиваются, начиная с Карла Маркса и Энгельса, которых Герцен не стеснялся брать деньги у Ротшильда. Да, это все одна природа. Поэтому вот сменилась власть. Пришла власть вот этого мирового ростовщика.
Вы, кстати, точно заметили, большевики почему-то тоже, да, все большевики не стеснялись деньги брать ни у кого, абсолютно.
Они даже женились ради денег и потом в кассу. То есть это совершенный как бы запредельный цинизм.
Ну так революция же не делается нищими людьми на самом деле. Революцию за бесплатно на одну благотворительность не сделаешь. В кружку столько не соберешь, чтобы целую революцию устроить.
Когда государство, христианское государство истины, поменялось на государство мирового ростовщика, но только в такой зверином таком обличии большевистском, потому что вся большевистская власть, она уже не на выгоде держалась, а на самом грубом, озверелом терроре, да, кровавом. Просто когда они кровью упились, уже совсем и пришли там уже славяне во власть, просто все это угасло и все рухнуло, потому что советская власть может держаться только на принципах Ленина и Сталина, на терроре. Причем они уничтожали больше 90% новая власть интернациональная рабочих и крестьян убивала прежде всего русских рабочих и крестьян больше 90%. Но я не об этом, я хочу сказать вот о чем. Вот когда сменилась власть, полностью поменялась вся система образования, вся культура, вся парадигма мировоззрения сделана была новой, и воспитывался новый советский человек. И задача была именно сделать из русского человека не русского, а антирусского советского человека. И они сделали его, и отец родной вот этого советского человека, это даже не Ленин, это Сталин, который вообще, собственно, главный человек, который уничтожил русского человека, русскую деревню, элиту русской деревни. И поэтому, естественно, эти люди советские, они испытывают к Сталину сыновью такую любовь, да? Они мыслят по-советски. Когда прошла перестройка, ведь ничего не изменилось. Не изменилось ни мировоззрение, ни учебник истории, ни литературы, ничего не изменилось. Ну, где-то там подмазали румянами чуть-чуть. Вон в Вологде поставили, значит, памятник Сталину, где-то ставят Ленину, Дзержинского СВР поставила. То есть это все советские люди. Поэтому, естественно, и они воспитываются уже 4 поколения вот в этой советской...
Большинство памятников Ленину так и не убирались, по-моему.
Так у нас в Екатеринбурге стоит перед театром, там стоит памятник вообще Свердлову, кровопийце, убийце, вообще нелюдь, бес в чистом виде. Он стоит, и область называется его именем Свердловская и Ленинградская. Короче, это все подмазанные, то есть советская власть осталась. Она поменяла, просто она из звериной такой формы перешла в форму стандартную, да, вот как... буржуазную. То есть Россия не готова была. Сначала сделали буржуазную революцию, она была не готова к буржуазной революции. То есть люди в большинстве, даже элита, даже те, кто хотели скинуть царя и сделать республику, они не готовы были перейти от власти истины к власти выгоды. Поэтому им предложили новую истину, пролетарскую, коммунизм, совершенно сатаническую, лживую. И они под этой истиной начали разрушать собственное государство и собственный народ. И уже сейчас это не русский народ, это советский народ. Так я вам скажу, что есть православные сталинисты, вот представьте себе, которые считают, что вся проблема в том, что вот сейчас нет такой твердой руки, что нет тех, кто повесит, казнит и отправит в лагеря всех вот воров, как будто при Сталине не было ни воров, ни коррупции, ни... все было то же самое, просто убивали русских людей. А сейчас уже нет русских людей-то, их вот только в церкви там 2% осталось. Те, у кого сменилось само мышление с советского на русское, на христианское, так и те большинство как бы находятся в каком-то достаточно диком невежестве, не понимая, как устроено государство православное, что такое симфония властей, что такое монархия, что такое демократия, что такое вообще истина и правда. То есть сейчас мы в каком-то мраке, поэтому ожидать, что эта власть вдруг какими-то эволюционными действиями вдруг придет к монархии, но это невозможно. Это как бы взял сатана и вдруг сказал, ну все, сейчас вернемся к христианству. Этого не будет.
Да, печальная картина, да, вот если в таком ракурсе, в таком контексте эту всю проблематику рассматривать, проблематику власти, правления, народа, управления, нравственно-духовного состояния, то получается, что с точки зрения христианской, в принципе, что такое монархия, это вещи совершенно очевидные, можно даже вполне прийти к идеям, каков может быть механизм обращенности, обретения именно монархического способа правления – о чем я уже сказал, но предпосылок реального осуществления, реальной попытки осуществления этого, собственно говоря, в виде монет, прежде всего благодаря тому, о чем вы только что сказали, говорили. Так получается.
Нет, ну, мы можем надеяться на своего царя, на его семью. Понимаете, вот меньше, чем за 30 лет власти Ленина и Сталина, Россия дала столько же новомучеников, то есть Ленин и Сталин замучили столько же новомучеников христианских, сколько весь христианский мир дал новомучеников, или, другими словами, 11 римских императоров за 300 лет столько же замучили. А, возможно, Ленин со Сталиным больше замучили количество людей.
Да, пожалуй, что больше даже получается.
Это только святых. А сколько замучено не святых, это десятки миллионов.
Ну, грань порой между святостью как совершенством и преподобничеством, и святостью как свидетельством о Христе, пусть человек даже не достиг преподобнического совершенства, но эта грань, она достаточно такая, ее трудно четко провести. Кто свидетель, кто не свидетель. Поэтому, скорее всего, у нас, помимо прославленных новомучеников, настоящих еще мучеников, свидетелей, еще и больше число.
Ну да, вот на них мы и уповаем, потому что жертвы мучеников не бывают напрасны. И царская семья, и все мученики, и все наши святые в земле российской просиявшие, и все святые, и все ангелы Господни, они молятся за нас. Поэтому мы надеемся на что? На чудо, только на чудо.
Да, на чудо. Ну, у нас эфирное время подошло уже к своему завершению. Я думаю, вот этим акцентом про чудо мы уже подытожили наш сюжет. Если Бог даст, постараемся к тексту апокалипсиса вернуться в следующих сюжетах наших горизонтов. Ну, пойдем дальше по главам текста Откровения святого апостола Иоанна Богослова и обратимся к тем образам, которые эти главы содержат, и к слову толкованиям святых отцов.
Я хотел только добавить, что вот преподобный Лаврентий Черниговский, он говорил, что Россия в 20 веке уже пережила свой апокалипсис, и поэтому тоже говорит о том, что мы должны надеяться на чудо и верить Богу.
Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны те наши разговоры. Благодарим и тех, кто нас всячески поддерживает. Напоминаю также, что помимо эфира радио «Благовещение» в интернете онлайн, а также в эфире вещания радиостанции «Радонеж», передачи «Горизонты», файлы этих передач можно найти на сайте «Горизонты культуры РФ». А также, кто пользуется услугами Яндекс.Музыки в соответствующих там одноименных подкастах. Спасибо. Храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.